Продолжение. Вот так выглядит эта книга, кто впервые к нам присоединился сегодня. Небольшого размера, среднего формата. Чиши Панишад — это, ну, как бы верховная Упанишада. Веды, собственно, это суть вед, это Упанишады. Все знание, оно заложено вот в Упанишадах. И, как правило, они описывают, ну, приходят к пониманию духа, все сводится к тому, что есть вечность, есть знание, есть счастье, блаженство, и они неизмеримы. Неизмеримы. Вечность неизмерима во времени, знание также неизмеримо в пространстве времени, и блаженство также выходит за пределы пространства времени, то есть есть существование духовное, запредельное материальному. Это измерение Упанишад. Главных 108 Упанишад, ну, их насчитывается, наверное, больше, но в основном 108, так, цифра священная. И Иша Панишад, верховная Упанишада, потому что описывает, касается личностного аспекта очень близко. То есть это то, что скрыто в ведах. Скрыто, дается намек, то есть прямых указаний таких трудно найти. Почему? Есть причины. Причина, главная причина, это отождествление души с материей. Пока душа себя отождествляет с материальным телом, она также и образ Бога отождествляет с какими-то материальными образами в области пространства и времени. Поэтому, как бы прямо сказать о Боге означает совершить ошибку. То есть таков этикет. Если мы начинаем говорить об абсолютной истине, прямо о Боге сразу говорить не надо. Сначала говорим о устройстве мира, о том, что такое душа, что такое тело, что такое дух, что такое материя. Это Упанишады. Философия раскрывается, глубокая философия устройства мира также. И затем приходит некое ощущение, восприятие этой философии, как сверхмогущественного разума. Вот тогда мы начинаем говорить уже о Боге. То есть подготовка. Ну вот, эта Упанишада, она прямо, сразу, Ом Пурнама Дах Пурнама Дам, сразу говорит об абсолютной истине, прямо. Первое обращение. И мы прочитали уже с вами 10 мантр, то есть текстов на санскрите с комментариями. Комментариями Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада. Это его божественная милость. Так принято обращаться к основателю Ачарьи. Это не необычная, как бы, святая душа. Даже с уровня святых есть градации, выше еще. Выше святых находятся просветленные махатмы. То есть я поясню, и выше еще пророки есть там. То есть разные уровни. Среди людей тоже есть святые свои, понятно, да, те, кто жертвует ради кого-то, считается святым, жертвует жизнью или деньгами, или, ну, не знаю, помогает другим людям, живет ради других, так принято считать, как родители, они святые по отношению к детям. Но во Вселенной есть, ну, целая иерархия святых, и есть иерархия также демонов, есть иерархия духов и привидений, то есть множество различных живых существ, есть иерархия неподвижных живых существ, есть подвижные живые существ и так далее, и так далее. Даже среди людей есть много-много разнообразия. Вот таков мир. И что касается Шрилы Прабхупады, то он занимает особое положение в этой иерархии, потому что открывает как раз вот эти тайны личности Бога. Для того, чтобы открыть эти тайны отношений с Богом, каждого человека, да, души, вот этих вечных отношений, нужно находиться на полностью трансцендентном уровне. Полностью трансцендентный уровень. И вот Шрила Прабхупада сделал это, он распространил вот это знание о взаимоотношениях со Всевышним. Главная наука. Иша Панишад он также прокомментировал. И в самих же ведах утверждается, что комментарии важнее текстов. Почему? Тексты трудно понять, потому что если мы не обладаем духовным опытом, мы не сможем понять, что написано здесь. Поэтому веды, как бы, сейчас они не раскрыты. все еще не раскрыты в обществе, вот, в светском. Люди, ученые не понимают их. Чтобы понимать веды, нужно изменить образ жизни, образ мысли, стать хозяином чувств и ума. То есть тут большая практика должна быть. Серьезная практика йоги. Прежде чем раскроется смысл хотя бы одной-двух строчек или нескольких слов, то, что здесь дается в этих сутрах, мантрах. И это называется мантра, потому что эти сутры, эти строчки, эти понятия записаны, способны обуздать ум человека. Относятся к высшей энергии эти звуки. А обычно нам не удается справиться с умом, пока мы не получим какие-то дополнительные знания. Например, человек гордый. Любой человек гордый. От рождения так. Что-то думает о себе. Пытается кем-то стать, большим человеком. Но если мы обратимся к устройству космоса, немножко обсудим это более-менее подробно, какие есть пространства, какие промежутки времени, какие есть стихии в этом мире непознанном, безграничном. Сколько живых существ обитает в этой вселенной? Разве можно сосчитать? Даже этих планет нельзя сосчитать. Мы не знаем, сколько. То как бы с гордостью человека, если мы вдруг переключим ум в это пространство и время, да, в эти масштабы энергий космических, то человек становится, чувствует себя маленьким, видите, контроль ума автоматически. То есть знание способно обуздать ум. Если человек думает о себе как об особой личности, это невежество. И оно приводит к страданиям. Здесь как раз вот в Ишопанишат это описывается. Описывается главное различие между тем, что такое знание, что такое невежество. Это мы прочитали эти шлоки, мы прочитали о знании, о невежестве, мы прочитали об уровнях, духовных уровнях. Их три категории тут описываются главные. Конечно, Матхьяма Уттама, Махабхагавата, который видит божественным взором этот мир. Да? И также те, кто видит мир материальным взором, они по-разному видят этот мир. И те, кто посередине между тем и другим, они видят то и другое. У них есть у каждого есть свои характеристики, свое поведение. И материалистическое зрение считается зрением, пораженным недостатками. Как бы оскверненное зрение. Оскверненное ложным эгоизмом, вожделением, жадностью, завистью. Пока вот эти качества человек имеет, он не может увидеть вещи, как они есть на самом деле. И в этом нам помогают вот эти мантры из Ишопанишат. Видите, трактат совершенно небольшой. Я думаю, что можно даже за раз его прочитать, если кто-то любит читать. Но если понять, что здесь написано, и применить к нашей жизни, то это сделает полный переворот в цивилизации. Один человек, который поймет Ишопанишат, способен повлиять на весь мир. Одного человека достаточно. Прабхупада давал пример. Много звезд в небе, но они не освещают ночь. Одна луна восходит, и мы видим сквозь тьму, при лунном свете можем видеть. Либо пример Солнца также. Еще более могучный пример, потому что присутствие Солнца, даже Луны и звезд не видно. Вот это сила знания. Так оно способно просвещать. Итак, эта книга, как и все ведические трактаты, предназначена для руководства. Не просто для развлечения. Прочитал эту книгу, другую книгу. Вот я то читаю, это читаю. Это некий стиль развлечения жизнью. А к применению, как настольная книга. И обращение уже говорит обо всем, если его раскрыть, смысл обращения в этой книге. И первая мантра, она сразу разбивает все иллюзии. Сразу же с первой мантры. Вы помните, да, кто проходил немножко этот наш курс чтения Ишопанишат. Там утверждается, что Ишаваси дам сарвам. Вот эта строчка разбивает все иллюзии. Все принадлежит Богу. Так, медитируйте на эти вещи. Все, все, все. Слово все. Сарва. Сарва означает все. Все означает что угодно. Все принадлежит Богу. Даже деньги, которые у вас в кармане лежат. Даже ваша жена, ваш муж, ваши дети, ваш дом. Не только это, ваше тело, ваша костная система, нервная система, система пищеварения, что еще подробно рассказать. Ваш ум, ваши желания, все во власти находится Всевышнего. Это его энергии. Но, смотрите, если он владелец всего тела, как подобный квартирам, да, которые он сдает, 8 400 000 форм жизни во Вселенной, столько форм жизни, различные тела существуют, есть полубоги, есть люди, есть животные, растения, много всего, тонкие тела существуют, тонкие существа. Эти тела наподобие квартир сравниваются в огромном этом вот космическом доме. Есть много ячеек таких, где душа трансмигрирует снизу вверх, из низших форм жизни поднимается как бы по этажам или по лифту, или пешком, кто как, но как-то она поднимается, эволюционирует из жизни в жизнь, переходит в более высокие формы жизни. Так, тела подобные. Квартиры, которые мы занимаем, занимаем как арендаторы. Да, есть аренда, есть тот, кто дает аренду, тот, кто снимает аренду. Мы снимаем аренду. Есть арендодатель, это верховная личность Бога, и мы арендуем. И вот, когда мы арендуем это, вот, это тело, мы тут как бы хозяева на какое-то время. Вот тут у нас свобода выбора. Вот в этом всего лишь диапазоне мы выбираем, смотрите. То, что нам предлагают чувства, зрение, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что можем потрогать, понюхать, подумать о чем-то. Вот в этих рамках мы живем. Всего лишь на все, что мы видим, что понимаем, это очень узкие рамки. Уже при ярком свете мы ничего не видим. При отсутствии света тоже ничего не видим. Хотя света достаточно, но не для наших глаз. Тьмы как таковой, ну здесь понятие относительное. Не существует как таковой тьмы. Есть лишь покрытие. А тьмы как таковой не существует, но покрытие. И вот наше тело это покрытие. Если мы закроем глаза, внутри тьма. Так нам представляется смерть. Смерть – тьма. На самом деле нет. Смерть – это свет. Написано. Вы видите вспышку света. Именно наоборот. Так же, как солнце, считают ученые, что оно когда-то же должно исчерпать свои ресурсы и угаснуть. Как все в материальном мире. Огонь нужно поддерживать, но кто поддерживает солнце? Они не видят, да, где тот источник энергии, кто подкладывает туда эту энергию, дрова, чтобы солнце горело, так они сравнивают с огнем. Нет. Солнце не поддерживает никто в этом мире. Наоборот, солнце поддерживает весь этот мир. Поддерживающая сила вечная. Свет вечен, тьма временна. Но нам кажется в невежестве, что тьма вечная, потому что все постепенно распадается, приходит в пассивное состояние и наступает смерть, тьма. Это навечно. И мы страшно боимся таких представлений, потому что для души, которая излучает свет, это противоестественное вызывает отторжение против воли души, смерть приходит. Душа бессмертна. Но пока мы себя отождествляем с телом, мы подвержены влиянию, эмоциональному влиянию смерти. Эмоциональному. Это страх, это крушение, это отчаяние, это боль, это разрыв с этим миром. Печальная картина. Но существование продолжается в следующей жизни. И так это все вот чередуется, рождение и смерть. В этом наше несчастье. И же панишад, панишады, веды, собственно, вот на высшем уровне знания освобождают нас от смерти, от отождествления со смертным телом. Освобождают. Поэтому мы читаем Ишапанишад. Чтобы понять Ишапанишад, нам потребуются годы образования духовного и опыта контроля чувств. Как мы сказали, чувства нас обманывают, они не все нам говорят, не все нам показывают. Если их контролировать, чувства, мы можем получить все знание просто на слух. Не нужно все смотреть, что во Вселенной у нас не хватит времени, и такой силы зрения нет у нас. Мы не можем даже умом охватить Вселенную. Скоростью ума не сможем охватить это пространство и время. Познать абсолюты Бога умом невозможно тоже. Как же быть? Просто получить нужно это знание. Не я источник знаний нужно понять. Почему мы думаем, что источник знаний это мои чувства и ум? Это источник невежества. Мы не видим всего, не понимаем всего и никогда не сможем понять всего таким маленьким мозгом и такими ограниченными чувствами. У муравья свой мозг, у нас свой мозг. Все относительно. Поэтому для человека, живущего очень коротко, несколько десятков лет, веды предлагают уже готовое, сформированное знание, даже записанное для удобства. Веды раньше не записывались, что люди могли запоминать. Сейчас у нас нет такой крепкой памяти, поэтому веды я всегда записал для людей. Готовое. Если вы хотите знания, оно уже есть. Не так, что его нету, я источник какого-то знания. Нет, оно есть. Так же, как ученые. Они открывают эти знания из природы, которые уже знания там есть. Но они не могут разобраться. И они постепенно открывают какие-то простые очень законы. О, это как закон тяготения, очевидные факторы. Затем доходят до квантовой физики, но не дальше. Дальше уже идет распадение. Материя их ожидает смерть. Дальше не могут идти. Распад происходит. Как ядерная энергия. Это вы не можете ее изучить, потому что она уничтожит. И таким образом пределы поставлены для нашего опыта в этом мире, пределы нашего тела, нашего ума и смертью также. Между рождением и смертью мы что-то знаем, что нам предназначено по карме, коридор. Вот и все. Мы подобно узникам в этом коридоре жизни. И Иша Панишат, она дает нам уже готовое знание. Если вы хотите познать Бога, это знание уже есть. Хотите познать себя, это знание уже есть. Познать этот мир, это знание уже есть. Нам осталось только научиться принимать это знание. Тадвитхи, пранипатина, парипраджняна севая, падикшьянти тягьянам, гьянинастату даршина. Как же принять? Каков метод дают веды? Прими от духовного учителя. Вот и все просто. Разве это не просто? В школе, когда я не мог решить какую-то задачу по математике, математику я до сих пор плохо понимаю. Я просто списывал кого-нибудь. Все очень просто. Кто-то знает лучше, я просто беру, списываю. 5 баллов. 5 баллов, смотрите. Я не математик, могу получить 5, если я просто у кого-то посмотрю. Так же. Уже есть знание, да? Я могу принять это знание. Но что нас беспокоит? Принять авторитет опасно в этом мире. В материальном мире все опасно, видите, поэтому мы насторожены. За этим словом духовный учитель, за этим словом Бог кроется также подвох, может быть. А вдруг Бога нет? А мы поверим, и нас будет тот эксплуатировать этой верой. Так было в истории. Унижать, эксплуатировать будут нас этой верой. Подчинять. Наверное, самый лучший способ подчинить людей – это именно религии. Поэтому есть такой опыт тоже. Я осторожен. Я хочу иметь свою религию, независимую от других. Мало ли что, и потом, мало ли какой гуру. Обманщиков полно тоже. Итак, мы не доверяем, у нас на то есть основания, не так ли? Но тем не менее, смотрите, другого выхода нет. Знания можно получить только от гуру. И продвигаться можно только благодаря духовным заповедям. В духовном смысле. Не можем, другого метода не существует. Как же не ошибиться все-таки, раз другого метода нет? Я должен все-таки найти истинного гуру. И должен найти истинную религию. И как же не ошибиться в этом вопросе? И здесь весь вопрос во мне самом. Не в гуру-мошенниках, не в ложных религиях, которые эксплуатируют людей, а во мне самом, как неудивительно. Начинай с познания самого себя. Вот так ты сможешь разобраться. Когда ты подойдешь к этой черте, к этой потребности духовного учителя, нужно к ней еще подойти. Пока не искренний, недостаточно искренний, я не подошел к этой черте, меня обманут всегда. Обмануть можно только неискреннего человека. Искреннюю душу не обманешь. Но если вы начинаете познавать себя, познавать свое сердце, так, самостоятельно, да, вот просто читая книги, пытаясь размышлять, общаться, проверять, испытывать, применять разум, у вас поиск идет, у вас работа внутренняя идет, вы обязательно подойдете к черте, где вы очень искренне почувствуете потребность, что вам нужен духовный наставник. И вот тогда вы его распознаете. Это как возраст, опыт, возраст духовный. В определенном возрасте вы уже знаете это. Ну вот ребенку объясните, что такое сексуальная жизнь пятилетнему. Не поймет вас? Ничего не понятно. Это вопрос возраста. Он просто вырастает, это становится понятным. Поэтому, когда мы говорим, а где духовный учитель, а может быть это ложь, это обман, подождите, не спешите, займитесь собой. А Бог есть или нет, подождите, займитесь собой. Вам еще рано на эти темы думать. Вы еще отождествляете свою душу с телом, а это тело несовершенно. Вы думаете, что все несовершенны, что совершенства в принципе нет. Когда я учился в школе, нам сказали формулу учителя: святых людей не бывает. Иисус Христос – выдумка. Этого не существует. Не может быть такого. Биологи изучают, психологи изучают человека. У всех есть какие-то пороки, у всех есть недостатки. Все. Все поражены какими-то недостатками. Это естественно, нам говорили. Так что будьте сами собой. И я на какое-то время поверил, что святых людей не бывает должно быть. Да, но как это? Вот? Это же невозможно не солгать ни разу. Да? Допустим, я же вот был когда-то, учился в школе, я понимал, когда мы общались, врали на каждом шагу все. Вот, дрались там иногда, там, провали что-то. Там, ну, постоянно были какие-то проблемы. Вот как себя помню, постоянно помню, что все врут. Родители врут, сестра врет. Друзья в дворе врут, я сам вру тоже. Святых людей не бывает. Точно ведь учителя говорят, а? Как они правы. Итак, вот это отождествление, я лягушка в колодце. Я говорю, океан? Нет, это сказки все. Не может быть столько воды. Я тут всю жизнь живу в колодце. Я никогда столько воды не видела, что вы мне говорите? Где? Где вы видели столько воды? Ну хорошо, ну может быть больше. Колодца? Ну во сколько раз? Объясните. Но видите, даже не можете объяснить, во сколько раз. Нет, вы лжете. Нет. Что, без конца? Да что вы, не бывает такого. Нет, нет. Все, прекратим эту беседу. Вот есть колодец, у меня есть опыт жизни, я долго живу в этом колодце. Всю жизнь, понимаете? У меня есть опыт, есть убеждения. Но мы сказали, что эти знания выходят за пределы нашего опыта. Поэтому есть сложность понимания, принятия даже уже этого знания готового. Но познать себя, в принципе, человек готов. Большинство людей готовы. Познать себя больше – это интересно, даже для материалистов. Материалисты очень интересуются, скажем, как устроено тонкое тело человека. То есть через йогу это могут. Через освоение пран или владение умом. Они хотят мистических совершенств. То есть более совершенное тело развить путем обучение, образование и практики определенные. Спецназ тренирует, чтобы они были суперменами. Ученые тренируют свой интеллект, чтобы они были тоже суперменами в области науки. Кто-то супермен в области искусства. Все хотят быть суперменами, сверхлюдьми. Кто-то имеет прекрасный голос или талант актера, супер-сверх. Да, все поражаются, все хотят быть суперменами, работать над собой. Поэтому процессом, как бы, знанием, а самосознание интересуются практически все люди в той или иной степени, с той и с другой стороны. Но этот трактат доводит нас до конца. Где этот финиш? Где этот финиш? Там, на финишной прямой, мы должны победить рождение и смерть. Вот это супермен. Настоящий. Настоящий супермен не подвержен влиянию гун, говорится. Вас кто-то обидел, и вы потеряли энтузиазм. Какой же вы супермен? И вы ходите обижены на всю жизнь, понимаете? Ничего не можете толком делать, только об этом и думаете. Вы слабый человек. Супермен не обратит на это внимания. Если это духовно сильный человек, он не обратит. Даже когда Иисуса Христа распинали, он молился. Знаете, когда человека распинают, он не может просто что-то говорить, шутить. Это самый серьезный момент, да, когда он приносил такую жертву великую, самого себя. Он молился об этих людях, которые распинали его. И говорит, прости их, пожалуйста. Искренне это делают. Они же не ведут, что творят, просто не понимают, что делают. Это невинные люди. Это Супермен. Вот в плане прощения, насколько мы продвинулись, скажите. Вот давайте измерим вот этим критерием. Можем ли мы прощать? Ну, кого-то можем, кого-то не можем. Видите? У нас не хватает духу, не хватает знаний, может быть, да, не хватает силы внутренней. Но именно эта вещь, вот эти накопленные недоверия, недостатки, обиды, чувство вины также в сердце есть, если я совершаю ошибки. Именно это и есть препятствие на пути духовного. От этого человек должен очиститься. Как? Жить безгрешной жизнью и уметь прощать других, служить всем. Жить ради блага других, какие бы ни были люди. Но я служу тому, кто мне выгоден, почему нет? Но вот этим людям почему нужно служить вообще? Они ничего не делают, они негодяи. А вот сила духа. И как служить таким людям, да? Служение означает, что мы приносим благо, лучшее благо. Когда вы можете из негодяя сделать праведника? Вот это уже истинное высочайшее служение пророков. От таких именно мы получаем личности и знания о Боге, которые и нас простят, и с ним обратимся, понимаете, любого человека. И примут, если он искренне настроен, любого примут. Никого не отвергнут. И очистят, доведут до совершенства. Итак, эти духовные знания, они также отражены в религиях мира. Через конфессии мы что-то тоже знаем, через священные писания разные, различные, мы тоже что-то слышали. Но сегодня зачем мы читаем еще Упанишад, если так много уже описано всего? Важно сейчас это все классифицировать, объединить знания. Не конфессии объединить, а знания объединить важно. Вот что нужно делать. Конфессии не надо объединять. Знание, дух должен быть единым. А формы развития, скажем, да, форма, как развиваться. Это детали, они могут отличаться от культур. Где человек живет, в какой культуре, каким языком говорит, какие одежды одевает, какие привычки имеет эта культура. От этого может зависеть различие этих конфессиональных правил. Но в конечном итоге, куда ведут все конфессии? К Богу. Поэтому религия одна в конечном итоге. И знание одно. И путь один. Это чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение Богу. И для этого нужно знать, кто такой Бог, личность Бога. Об этом говорит Иша Панишат. Хотя тоже, ну, в достаточно скрытой форме, поэтому комментарии Прабхупады, они бесценны. Раскрывают личность Бога в этих комментариях, опираясь на тексты. Итак, мы все же прочитаем. Это было вступление. Может быть, потому что также присоединяются вот новые слушатели, наверное, присоединяются к эфиру, поэтому можно и надо делать такие вступления. Мантра 11 сегодня. Здесь санскрит. Иногда я вижу хорошо курсив, иногда не очень хорошо. Сегодня я попытаюсь его прочитать. Видьям ча яс. Тат ведопхаям саха, авидьяем риттюм тиртва, видьяем риттам ашнуте. Перевод. Вырваться из круговорота рождения и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Предыдущая мантра описывала, что такое знание, что такое невежество. Два стиха было, насколько помню. Там говорилось, что есть культивирование невежества и культивирование так называемого знания. И хуже культивировать так называемое знание. Под вывеской знания кроется невежество. Вот это опасно. Само по себе невежество, оно очевидно, и поэтому не так опасно. Мы говорим, это невежество, зачем мне это надо? Я вижу, что это невежество. Но если оно прикрыто знанием, то люди не могут распознать его. И опасность увеличивается. сравнивается в примере с коброй. Видите кобру, вы сразу уйдете. В этом смысле не опасно. Вы видите, что это кобра, у вас есть знания. Ну а когда вы видите кобру украшенную, ее капюшон драгоценными камнями, она становится опаснее, потому что она вас привлекает. Итак, привлекательные измы существуют. Различные разделы знаний, мирских измы их называют. Коммунизмы, социализмы, капитализмы, шовинизмы, национализмы, фашизмы и что угодно. Альтруизмы даже. Вот. Все это материальная область, представьте себе. Все, от хорошего до самого плохого, все это в области материального мира существует. Да? Наша задача выйти за пределы, в высшую благость. Там и есть чистое знание, не оскверненное никакими ложными мотивами корыстными. Даже альтруизм осквернен в материальном мире. Корыстными мотивами. Итак, и затем говорилось, что как распознать это знание невежества все-таки, да, если оно так привлекательно скрыто, привлекательными чертами скрывается. Результат разный у них, говорит Ишопанишад в той шлоке. Разный совершенно результат. Путь знания заканчивается так, а путь невежества совершенно по-другому. Путь знания ведет, конечно же, к освобождению от страданий, путь невежества ведет в ад. Вот в этом разница. Так можно сориентироваться. И, как мы сказали, привлекательное невежество – это путь чувственных наслаждений. Вы как будто и наслаждаетесь, а оказываетесь в аду. Интоксикация, мясоедение, азартные игры, незаконный секс – это все чувственное наслаждение, сильно привлекают людей. Собственно, без этого жизнь кажется скучной, неполноценной сегодня в мире. Интоксикация – это праздник для человека. Праздник обязательно интоксикация будет. И незаконный секс обязательно будет там, во много процентов. Это все сразу поднимается в праздники. Греховная деятельность вспыхивает просто. И каждый понимает, что жить вот так постоянно в таком праздновании – это разложение общества будет. Поэтому не регулируют. По праздникам можно. Ну, а потом на работу. Вот так. Вот. Вот как-то они должны, иначе общество распадется на части. Это очень оскверняющая деятельность, греховная. И это есть невежество. Видите, как оно привлекательно. Поэтому должна работать наука, как бы духовные люди, которые разъясняют, да, за этой привлекательностью есть деградация, и они объясняют, что это на самом деле, к чему это приводит, к какому результату. Что пьянство приведет к такому результату, наркомания, к такому результату и прочее, прочее. Есть еще тонкие, это грубые, понятные вещи. Но тонкие вещи сегодня людям непонятны. Ведь деградация начинается со свободы выбора. А вот в этой области люди беспомощны, скованы, нет образования. Я знаю, что есть хорошие вещи. Но я не могу их выбрать в своей жизни. Не могу следовать, делать это не могу. Я слабый человек, видите. Я не могу выбрать, хотя даже знаю, мне уже показали, что нужно делать. А выбрать не могу. Мне сказали, не оскорбляй других людей, не критикуй. А я не могу. Не конфликтуй с другими, пожалуйста. Ну, контролируй свои чувства. А я не могу. Ну, прощай, если кто-то ошибку совершил, можно простить. Ну, тоже не могу. Ничего не могу. Выбор. А? Как будто я связан. Что же такое в моей жизни происходит? Я знаю, что хорошо, что плохо, а выбрать не могу. Вот поэтому здесь и говорится, смотрите, вырваться из круговорота рождения и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружение в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания, кто способен различать и сделать выбор из этих двух вещей. Знание и невежество. Выбираем. Вот одно знание, пожалуйста. Выбираем. Вот как все поставлено, видите. Но нужно знать то и другое. Если невежество привлекает меня, я должен сказать, это не мой выбор, простите, 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 я это не выбираю. Это мне навязано прошлой кармой, чувствами, умом, так действует материальная природа, я душа. Я не это делаю. Это мой выбор. И тут нужна, конечно же, решимость, потому что это можно посвятить всю жизнь. Всю жизнь, представьте, без сигарет. Ну ладно, чуть-чуть там, ну иногда же можно. Нет, нет, даже иногда нельзя. Без выпивки придется вам жить. Целибат придется вам соблюдать. Пожизненно. Это хуже смертной казни. Как для некоторых людей, кажется, ну тогда нет смысла. Смысла жить вообще. Ну, вот таким образом поставлен вопрос. Либо мы выбираем вечность, либо мы выбираем этот материальный мир со всеми его атрибутами. Комментарий. С момента сотворения материального мира каждый старается обрести бессмертие. Как его сказано. Каждый стремится обрести бессмертие. Жить мы хотим всегда. Но неумолимые законы природы еще никому не позволили избежать смерти. Иногда люди говорят, вы нас пугаете смертью. Вот так вы проповедуете. Вы людей напугаете смертью, они становятся послушными. Вы запугиваете людей. А кто сказал, что мы боимся смерти? Мы не боимся смерти. Если вы имеете духовные знания, вы не боитесь смерти. Почему вы должны бояться этого? Боятся те, кто не имеет духовных знаний. Но это реальность. Что тут бояться? Реальность не надо бояться. Надо бояться иллюзии. Никто не хочет умирать. Никто не хочет стареть и болеть. Опять запугивают. Ачарьи. Ну зачем они о таких вещах сразу говорят? Ну, начали с чего-то приятного, понимаете? Тут сразу смерть, старость, болезни, ну и как-то вот нельзя даже это провернуть толком, понимаете? Вот нас в угол загнали. Однако законы природы всех обрекают на старость, болезни и смерть. Процесс материальной науки не решил этих проблем. Прогресс. С помощью материальной науки можно изобрести атомную бомбу, и тем самым приблизить смерть. Но наука не в силах открыть ничего, что поможет человеку вырваться из лап старости, болезней и смерти. Удивительно, как я слышал, что науку продвигает как раз вот военная стратегия, опасность войны. Приходится вооружаться, и вот тут наука работает интенсивно в этом направлении. Как обороняться, как уничтожать. Это главный как бы вот, катализатор науки современной материалистичной. Поэтому Прабхупада здесь говорит, приближает смерть, ускоряет это. Такая наука. Из Пуран нам известна история Хираньякашипу. Этот царь достиг очень высокого уровня материального развития. С помощью своих материальных достижений, силой своего невежества, он рассчитывал одолеть неумолимую смерть. То есть сила невежества – это упорство. Упорство. Мы знаем, что тело умрет, но мы упираемся. Думаю, я смогу тело сделать этим бессмертным. Нет, тело вот это не может быть бессмертным. Это одежда. Износится когда-то. Душа бессмертна. Зачем нам бессмертное тело, материальное, понимаю? Это значит вечно ходить в туалет. Вечно по утрам мыться надо. Вечно работать на него, на это тело, чтобы его одевать и кормить. Не знаю, зачем это вечное тело иметь. Неподходящее тело, поймите. Есть тело уже духовно чистое, мыть его не надо. Представляете? Мыться не надо. Не надо заботиться о деньгах, о доме, о мебели. Не нужно так тяжело, так сказать, воспитывать детей, в семье решать конфликты постоянные. Есть как бы другое существование. Почему они хотят это тело обессмертить? Показали недавно какого-то человека из Китая, там где-то 250 лет ему или сколько, да? Или даже больше, не знаю. Ну, неважно. Несколько сотен лет ему. И его биография там 20 раз с лишним женился. Пришлось, потому что жены же умирают, и он женится. Я смотрю на фотографию, он некрасивый. Ну, в таком теле жить сотни лет. Я не согласился, в общем. Мне лично нужно какое-то молодое вечное тело. Ну, поддержите меня. Я думаю, что все согласны с этим. Если жить вечно, то нужно другое тело. Нет. Итак, он рассчитывал одолеть неумолимую смерть. Он занялся настолько суровым видом медитации, что жители всех планетных систем были встревожены его мистической силой. Он заставил Творца Вселенной, полубога Брахму, спуститься к нему и попросил Брахму сделать его Амарой, бессмертным. Мара – это смерть, Амара – бессмертие. Но Брахма ответил, что это не в его силах, поскольку даже он, творец материального мира и правитель всех планет, не является Амара. Как сказано в Бхагавад-гите 8.17, продолжительность жизни Брахмы очень велика, но это еще не значит, что он бессмертен. Хирани означает золото, кашипу – мягкая постель. Этого коварного человека интересовали две вещи на свете – деньги и женщины. И он хотел вечно наслаждаться ими, добившись бессмертия. Вот для чего нужно бессмертие в материальном мире. Если вы бессмертны, сколько вы денег накопите, а? Он попросил у Брахмы множество разных благословений, надеясь косвенным образом исполнить свое желание стать бессмертным. То есть прямо Брахма не согласился, но косвенно тогда Хиранья-Кашипу. Поскольку Брахма сказал, что он не может одарить его бессмертием, Хиранья-Кашипу попросил Брахму пообещать, что его не сможет убить ни человек, ни животное, ни полубог, ни какое-либо иное живое существо, относящийся к любому из 8 400 000 видов жизни. Он также попросил сделать так, чтобы его не могли убить ни на земле, ни в воздухе, ни в воде и никаким оружием. Хиранья-Кашипу наивно полагал, что, получив эти благословения, он сможет избежать смерти. Но в конце концов, несмотря на то, что Брахма исполнил все его просьбы, он все же был убит Верховным Господом в образе получеловека-полульва, Нарисимхи. Чтобы убить его, не понадобилось никакого оружия. Господь растерзал его своими ногтями. Он был убит не на земле, не в воде, не в воздухе, а на коленях этого удивительного живого существа, которое он не мог себе даже вообразить. Из этого примера видно, что даже Хиранья-Кашипу, самому могущественному из материалистов, никакие планы не помогли обрести бессмертие. Чего же тогда могут добиться ничтожные Хиранья-Кашипу наших дней, чьи планы рушатся каждое мгновение? Каждый божий день у них проблемы, у сегодняшних Хиранья-Кашипу. Не могут спокойно жить. Шри Шупанишад советует нам отказаться от неуклюжих попыток победить в борьбе за существование. Каждый упорно борется за существование, но законы материальной природы так неумолимы, что никто не может обойти их. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен готовить себя к возвращению к Богу. Вот, все-таки выход есть, оказывается. Вечная жизнь существует, уже существует. То есть, что это означает? Есть уже духовный мир. Параллельно с материальным миром существует сад. Описывается, что духовный мир называется Вайкунтха, там, где нет тревог. Потому что нет смерти, там страданий нет. Материальный мир Кунтха. И тот и другой мир, как бы они как энергии вечные, но функционально материальный мир временный. Функционально. Что значит? Формы временные. Берете глину, делаете горшок. Вот форма горшка временно, понятно, да, он со временем где-то треснет, разобьется, ну, временная форма. Глина остается. Сама энергия, она остается. Закон сохранения энергии называется. Она вечна. А форма временна. Возьмите тело человека тоже, но из глины, из земли все. Пищу берем, это все вырастает из земли, так или иначе изначально. Также временно, но потом распадается, снова возвращается в землю, энергия вечна. Итак, материальный мир вечно изменяющийся, духовный мир вечно постоянный, как материя, антиматерия, да? Такие термины есть у ученых. Прабхупада откликался на эти термины, говорит, что антиматериальный мир существует, а они догадались об этом. Догадались, потому что есть протон с отрицательным зарядом нашли в свое время. Они открыли протон с положительным зарядом, а потом открыли протон с отрицательным зарядом. И как бы изучив свойства того и другого теоретически, сделали вывод, что это противоположные свойства энергии. Прямо противоположные свойства. При их соединении происходит аннигиляция, они взаимно уничтожаются. Прабхупада дополнил. Уже существует антиматерия, это дух. Это не протон с отрицательным зарядом. Это не материя вообще. Потому что протон с отрицательным зарядом – это материя, другая форма материи. А есть дух, и они противоположны по качествам. Сад – асад, чит – ачит, ананда – нирананда. Одно невежество, другое знание, сознающая энергия. Другая несознающая энергия. Одна вечно существует, не меняя форм и своих качеств. Другая нет, меняет. Вечно трансформируется. И одна источник страданий, другая источник счастья. Это вот два измерения. И ученые говорят, что есть предположение, что существуют антиматериальные миры целые. Прабхупада говорит, да, уже существуют такие миры. Видите, так теоретически как-то они мысль запустили туда ученые, что возможно мир противоположных свойств нашим свойствам, в котором мы живем. Это возможно. Теоретически они приняли это. Раз существуют такие разнообразные энергии, это возможно. И Прабхупада говорит, что при соединении материи и духа, что происходит? Аннигиляция происходит, но только материи. Дух не аннигилирует. Разрушается только материальное тело. Да, при соединении этих двух вещей. Причина этого, этой формы – душа, и причина разрушения этой формы – тоже душа. Она не умещается в этом доме, так или иначе, она должна уйти оттуда. Дух, сила духа. То есть природа духа. Но интересно, что душа изначально в знании, она оказалась в невежестве внутри этого тела. Из этого примера видно, что даже Хираньякашипу, да, Шри Шопанишад советует нам отказаться от неуклюжих попыток. То есть должен готовиться к возвращению к Богу. Так, процесс возвращения к Богу – предмет отдельной отрасли знания. Процесс. Как вернуться к Богу – это отдельная отрасль знания, которую необходимо изучать по таким богооткровенным ведическим писаниям, как Упанишады, Веданта Сутра, Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам. Поэтому, чтобы стать счастливым в этой жизни и, покинув материальное тело, обрести вечную, исполненную блаженство жизнь – человек должен изучить эти священные писания и почерпнуть из них трансцендентное знание. Обусловленное живое существо забыло о своих вечных взаимоотношениях с Богом и ошибочно считает, что кроме этого бренного мира, в котором оно родилось, ничего не существует. Господь по своей милости дал перечисленные выше писания людям Индии и другие священные писания народам других стран, чтобы напомнить забывчивому человеку о том, что его истинный дом не здесь, не в материальном мире. Живое существо духовно по природе, поэтому оно может обрести счастье, только возвратившись в свой духовный дом. Забвение, вот в чем проблема. Мы забыли об этом. Вот и вся проблема. Нужно вспомнить. Чтобы вернуть живые существа к Богу, Верховный Господь посылает из своего царства верных слуг или приходит с этой миссией сам. Все живые существа – возлюбленные дети Господа, Его неотъемлемые частицы, поэтому, видя страдания, которые мы постоянно испытываем в материальном мире, Господь огорчается больше, чем мы сами. Эти страдания нужны для того, чтобы косвенно напомнить нам о нашей несовместимости с мертвой материей. И разумные живые существа обычно обращают внимание на эти напоминания и посвящают себя изучению видхи, трансцендентного знания. Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности для углубления духовных знаний. Поэтому того, кто упускает эту возможность, называют Нарадхама – низшим из людей. То есть низшим из людей можно стать по двум причинам. Просто из-за невежества – это одна причина. Я просто не знаю, поэтому я человек низкого уровня. Ну, невежественный человек. Другая причина хуже. Невежественного человека можно обучить. А другая причина – это ослиное упрямство. Вот это сложнее преодолеть. Это то и другое Нарадхама. Но одна часть Нарадхама считается невинной, потому что они просто в невежестве. А другая – они виновны в своем невежестве, потому что отказываются получить знания. Путь авиддхи, то есть путь совершенствования материальных знаний во имя чувственных наслаждений, это путь повторения рождения и смерти. Живое существо духовно, поэтому оно не рождается и не умирает. Рождение и смерть относятся только к внешней оболочке духовного существа, его телу. Рождение сравнивают с надеванием, а смерть со сниманием одежды. Глупые люди, целиком поглощенные развитием авиддхи, невежества, принимают это как должное. Очарованные красотой иллюзорной энергии, они вновь и вновь испытывают те же страдания, так и не сделав никаких выводов из уроков, преподанных им законами природы. Комментарий еще будет продолжаться. Мы разделим его на два занятия. Мы еще продолжим читать в следующий раз. Сейчас оставим немножко времени на вопросы. Итак, я прочитаю еще текст, чтобы напомнить, о чем мы сегодня говорили. Вырваться из круговорота рождения и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Так, какие вопросы, пожалуйста?
Вопрос от Яны Лазаревой. Как альтруизм может быть осквернен материальными интересами?
Альтруизм – это как бы благостное намерение человека, доброе намерение. И в чем же тут ловушка? Почему так говорят, что добрыми намерениями дорога вымащивается в ад? Почему так? Ведь мы же все делаем из лучших побуждений. И тут вопрос возникает, опять же, знания. Альтруисты – это добрые люди, но они могут быть в невежестве, согласно Тыша Панишат. И они могут не знать, что является высшим благом для людей. Поэтому то, что они дают, на самом деле несовершенно. Ну, например, разве государство не альтруистичное по отношению к своим гражданам, к своей нации? Они говорят, экономику поднимаем, да, благосостояние людей повышаем, зарплаты даем, пенсии выдаем, заботимся о здравоохранении. Разве это не альтруизм? Это элемент альтруизма. Но почему не получается? В чем скверно? В чем недостаток? Недостаток знания о самом себе. Кто говорит и почему говорит. То есть не сама деятельность, да, хороша. Мотив должен быть чистым. И даже альтруист, который вот отдает себя, да, людям, он все же хочет для себя какой-то славы. Это вот материальный альтруизм. Он все же должен что-то за это получить. Как люди говорят. Я вот делаю хорошие вещи. Но поскольку люди неблагодарны, я больше не хочу это делать. Я же должен хотя бы благодарность получить за это. Это материальный альтруизм. Самое как бы чистое отношение считается в материальном мире от отношения матери и сына. Ну, в максимальной степени бескорыстно. Но даже там есть мысль у женщины, да, что сын вырастет и будет мне защитой и опорой. Все равно есть какая-то материальная, видите, тонкая выгода. Это не осуждается, мы просто разъясняем, поймите. Альтруизм не осуждается. Это также может быть ступенькой к духовному. Если мы не можем, скажем, людей поднять на духовную платформу, то хотя бы, ну, альтруистическая деятельность должна быть в обществе. Потому что с нее можно дальше шагнуть, если люди получат знания. Поэтому станьте альтруистами, пожалуйста, становитесь, это хорошо, это благотворительно. Но идите дальше еще. В этом принцип.
Почему только святые могут обладать могут быть хорошие качества? Только у святого.
Святой означает хорошее качество. Это означает. Вы спрашиваете, почему золото может быть золотом? Такой вопрос так поставлен, видите? Святой — это есть человек духовных качеств. Уже. Почему у золота качество золота? Потому что оно золото.
Инна Донина. Может ли быть откат в духовном развитии? И как с ним справиться?
Да, откаты, они не то, что могут быть, они есть. Обязательно. Как болезнь излечивается? Вот есть материальная болезнь, аналог. Человек болеет. И ему то лучше, то немножко хуже. Вот так он. Поэтому он какое-то время должен на курсе лечения находиться. Если даже больной скажет врачу: о, доктор, сегодня я себя прекрасно чувствую. Говорит: доктор, нет, еще рано. Еще может вернуться болезнь. Еще есть опасность возвращения, возврата, рецидив называется. Рецидив труднее лечить, поэтому курс до конца нужно довести. И так вот, когда мы от материальной болезни избавляемся, тоже рецидивы. Поэтому лекарства нужно принимать регулярно, целый курс. Одну хотя бы жизнь человеческую. Весь курс нужно пройти. От рождения до смерти, пережив все этапы нашей жизни на этом пути. Тогда вы должны получить, ну, полностью уже это духовное здоровье обрести.
Как в семейной жизни плавно прийти к целибату и утвердиться?
В семейной жизни, да, но это нужна духовная решимость. Я не думаю, что всем нужно навязывать целибат семейным людям. Не хочу это делать. Вот. Но если вы принимаете как бы безбрачие в жизни, безбрачие, то это целибат. Если честным быть, вы должны соблюдать целибат. Не ходить к проституткам. Такое безбрачие — это обман, просто самообман. Если вы принимаете отречение или брахмачарию, то вы храните целомудрие. Если вы женатый человек, то там вы не сможете, может быть, хранить целомудрие полностью, поскольку вы должны иметь детей, там вы вступаете в отношения. Но отношения для зачатия детей не являются нарушением. Это считайте, что целибат. Считайте, что это вот целомудрие. А вот для чувственных наслаждений это плохая вещь. Это плохая вещь. Это быстро уводит человека, тормозит его сильно на духовном пути.
Скажите, пожалуйста, только бескорыстное, чистое, преданное любовное служение остановит круговорот рождения и смерти для обусловленной души?
Угу. Да. Да, полностью, да, навечно, если покончить хотим с материальным существованием, то вот надо обучиться чистому, любовному, бескорыстному служению. Удовлетворить Бога нужно в своей жизни.
Получается, что удовольствие можно получать только от духовного. А как же быть женщиной, чтобы оставаться удовлетворенной? Ей же мало только духовных практик.
Нет, не мало.
Чтобы оставаться спокойной и удовлетворенной.
Если не развито, да, если не развито, скажем, духовное сознание, то, конечно, человек будет испытывать различные давления, чувств, потребности. И женщины, и мужчины тоже. А это есть критерии, да, духовного развития, потому что на определенном духовном уровне, вот как критическая масса, вы поднимаетесь, вот на каком-то уровне вы уже, вас не привлекает майя. Нет этих желаний. Почему? Потому что вы наполнены духовными, духовной энергией, счастьем. То есть это возможно. То есть тогда достаточно вам просто духовной практики.
Если человек увидел Кришну и почувствовал его безграничную любовь, должен ли он захотеть срочно покинуть физическое тело или обязан исполнять свой долг, воспитывать детей, выполнять свои обязанности?
Зачем покидать тело? Оно и так уйдет от нас со временем. Не понимаю, откуда это желание возникает. Нет, это материальное желание. Это в гуне страсти желание. Не должно быть никаких таких желаний. Тело должно существовать, сколько должно существовать. По воле Бога и судьбы. Если у вас есть желание оставить тело или жить вечно в этом теле, это то и другое майя, отклонение. Придет время, вы оставите тело, и так. Зачем вы хотите оставить тело, я не понимаю. Если вам предопределено жить столько, и миссия определенная, и деятельность, и, может быть, подать пример другим и помочь другим людям встать на духовный путь, вы много можете полезного сделать при помощи этого тела. А вы думаете только о себе. Увидел Бога, и все, ухожу. Плевать на все это. Нет, так вряд ли возможно достичь духовного сознания.
Как научиться не критиковать, не завидовать и не гордиться?
Как научиться не критиковать,
не завидовать и не гордиться?
И не гордиться. О, это нужно много жизней, труда. Либо вот эту жизнь посвятить уже полностью духовной практике. Служение – это самая могущественная практика, преданное служение. Из всех как бы путей йоги – это наилучшая йога. Это самый прямой и могущественный процесс. Взять, скажем, аштанга-йогу или гьяна-йогу. Его могут практиковать только те люди, кто соблюдает целибат. Ну и другие правила, предписания есть. Обладают решимостью сверхчеловеческой. То есть, если вы женатый человек, фактически вы не можете практиковать гьяна-йогу или аштанга-йогу. В семье неприменимо. И вы должны уйти от людей, отречься от мира, в монастырь куда-нибудь. Просто видя людей мирских, вы уже не сможете, у вас будут препятствия, проблемы. Будете оскверняться их поведением, как они живут, как они общаются, это будет также влиять на вас и также это будет препятствовать. Поэтому видите, такие суровые условия для гьяна-йоги, аштанга-йоги. Для бхакти-йоги вы можете быть женатым человеком и не уходить в монастырь. Почему? Очень могущественная практика. Она сегодня рекомендована всем, потому что в наших условиях ничто другое мы не можем практиковать по-настоящему до конца. И начинается эта практика преданного служения с воспевания имен Бога, с прославления Его. Имя Бога – это Его слава. Да, кто такой Бог? Кришна, все привлекающие, это Его слава. Рама, дающая радость, счастье, источник, блаженство – это Его слава. Также шутха, чистейший. То есть, когда вы имена повторяете, вы прославляете Бога. А это начало служения. Что вы начинаете видеть позитивно эту личность. Так приближаетесь к ней. И когда вы открываются его все вот эти трансцендентные качества, вы автоматически начинаете исполнять его желания, потому что у вас пробуждается это почтение и любовь. Вы хотите это сделать, потому что эта личность вам очень дорога. И вы можете быть семейным человеком при этом, иметь детей, воспитывать детей в духовной жизни. И вы не падаете, вы продвигаетесь. Поэтому бхакти-йога, она очень рекомендована сегодня.
Духовный учитель является освобожденной душой?
Есть два вида освобожденных душ. Поэтому не идеализируйте. Есть духовные учителя, которые приходят сверху. Из духовного мира, уже освобожденными. Как Шукадева Госвами, допустим. Или вся Панчитатва, допустим. Вот есть, ну, позже, может быть, расскажу вам о Панчитатве, что это уровень освобождения с самого начала. А есть живые существа, которые поднимаются до этого уровня снизу. И вот тут есть градации, кто является освобожденным, с какого уровня считать его же освобожденным. То есть, который уже входит в игры Кришны или еще раньше его считают освобожденным. Дается пример. Например, вы заблудились в лесу. И если это большая тайга, как в Сибири, это гибельное место. Человек погибнет обязательно. Он заблудился в лесу. Я жил на Дальнем Востоке, там таежные места. И случалось такое, что люди, грибники, они запутались в лесу, их сутками искали, полуживых находили. А иногда погибали. Тайга. Человек просто ходит кругами, оказывается. И круги сужаются по мере его утомления. Он просто вот начинает ходить вот так вокруг нескольких деревьев, в конце концов, и погибает. Это не освобожденный человек, видите, он в невежестве, он запутанный, он заблудился в этом мире, да, в этом лесу материального существования. Но Если вы поднимаетесь на какую-то вершину, высокое дерево или гора есть на ваше счастье, есть книги, да, с которых можно посмотреть, есть. И вы с этой высоты видите, о, куда мне нужно. Вот, оказывается, куда нужно идти. Вот с этого момента вас считают освобожденным. Вы еще не пришли, да, до места назначения, не освободились по факту, но вы уже знаете, куда идти, и вы считаете освобожденным. Все, и вы говорите, все, мы спаслись, хотя вы в тайге. Это тоже освобожденная душа. Если вы знаете правильное направление и действуете в этом направлении, вы называете освобожденный в следовании, пока вы идете, вы освобожденный. То есть пока мы соблюдаем наши правила предписания в этом направлении, куда указывают нам Упанишады, это освобожденные души.
Скажите, пожалуйста, как правильно проявлять любовь к Богу? Служение другим живым существам – это и есть проявление любви к Нему, или это все же альтруизм?
Это альтруизм, но это богоугодное дело, поэтому называется, да, хорошим альтруизмом, хорошим словом. Это хорошая жертва, когда вы помогаете людям, но в Бхагавад-гите говорится в 3 главе и в 4 главе Бхагавад-гиты, что жертвоприношение бывает двух видов. В неведении и в знании. Вот альтруизм – это жертвоприношение в неведении. Я могу не знать, кто такой Бог, но я делаю хорошую ягью, правильные поступки делаю. Но в невежестве. И лучше жертвоприношение в знании. Поэтому начинается как бы вот именно служение, не с альтруизма, как таковое служение Богу, а со Шраваном Киртаном. Слушаем о Боге и повторяем то, что мы слышали о Боге. Изучаем, то есть, эту тему. Знание получаем о Боге. Вот тогда ваша ягья, ваш альтруизм становится духовной деятельностью. Полностью.
Екатерина Мысечка. Если понимаешь, что тела родных не вечны, как подготовиться к их уходу?
Подготовиться?
Да, как подготовиться к их уходу?
Помните одну формулу. Одну формулу. Хорошо, помедитируйте на нее, на эту формулу. Сейчас скажу. Секретная формула, но придется все-таки раскрыть секрет. Умирают все. Вот думайте об этом. Почему думаете, что только родственники уходят, а вам нужно подготовить? Вы тоже должны умереть в свое время. Все умрут. Моя мать ушла. До ухода она мне часто говорила, скоро умру, скоро умру. Я ей сказал, мама, я тоже умру скоро. Ну, я посмотрела и сразу успокоилась. Что все, оказывается, умирают, не только она. Почему мы об этом забываем? Из-за иллюзии. Если вы готовы к своей смерти, вы готовы и к тому, чтобы потерять родственников, потерять все, что угодно здесь, если вы готовы к своей смерти. Если вы не готовы сами к своей смерти, вы никогда не будете готовы, чтобы потерять что-то в этом мире.
Сергей Королев. Доброе утро. После плохой жизни человек идет в ад или тело животного?
Это одно и то же. Это разные формы ада. Для человека, да, который деградировал, это форма жизни, считается адской. Хотя иногда есть благостные, да, животные, такие как корова. Но все равно придется быть тупым, рогатым, хоть и хорошим животным, но животным. Деградация – это путь в ад, говорится. Или какое-то временное наказание, может быть. Но вообще ад – слово – это непрерывные страдания. Адское существование означает, что там ужасные страдания. Ужасные страдания. Есть животные, которые признаны адской формой жизни на земле. Это свинья, собака. Считается, что это адская форма жизни. Страдания там непрерывные.
Вадим задает вопрос, какая лучшая техника избавления от страхов, особенно страхов болезней?
Страх болезней? Я знаю технику повторения Хари Кришна Махамантры. Это работает. Но если вы хотите на самом деле, да, освободиться от страха, от фобии. Страх сам по себе он естественен, защищает нас от каких-то плохих вещей. Если мы не боимся болезни, то мы не будем соблюдать правила здоровой жизни, понятно. Страх помогает нам жить по-человечески. Но фобия – это разрушительная вещь. Вот чтобы не было фобии, этих психических же отклонений, да, повторяйте махамантру регулярно. Так, чтобы слышать, что вы повторяете, и не отвлекаться от этого звука трансцендентного. И постепенно ум придет в норму, в равновесие.
Скажите, если не хочешь замуж, на этапе помолвки чувствуешь, как отходишь от духовной практики, появляются материальные желания, можно ли не выходить замуж? Нет такого желания, но старшие настаивают.
Порядок такой, общий порядок такой. Все должны иметь свою семью. Каждый человек. Каждый человек должен жить в семье. Все должны жениться и выйти замуж. Это общее правило. Общее правило. Давайте поясним. Если мы знаем, что есть другие ашрамы, почему мы сейчас это утверждаем? Есть же еще брахмачари ашрам. Я могу быть брахмачарием или брахмачарини. Либо могу принять отречение, да, полное, как бы саньясу. Почему мы сегодня говорим, что нужно быть в семье? Дело в том, что человек – существо социальное. И даже саньяси, смотрите внимательно, он тоже живет в семье, просто в другой семье, вы не замечаете этого. Для него семья – весь мир. Вот что такое саньяс. Одиночество – это форма наказания, страдания. Уединение – это форма счастья. Когда у вас есть большая семья, вы уединяетесь с Богом в этот момент. А когда вы заботитесь только о маленькой семье, вы развиваете эгоизм и выходите от Бога. Поэтому есть правила, как жить семейной жизнью. И мы должны этому научиться. Если мы этому не научимся, мы не сможем принять правильно саньясу, отречься от этого мира правильным образом. Отрекаются не потому, что этот мир плохой или, скажите, источник страданий, а потому что человек привязан к Богу. Вот почему он отрекается. Позитивная причина должна быть. Если я скажу, мир плохой, да, все говорят сейчас, мир такой плохой, ну, это одна часть только, одна сторона, хорошо, плохой. А куда вы собираетесь идти? Не знаю. Это невежество. Какое это отречение? Это невежество. Поэтому, если вы не выйдете замуж, так, хорошо. Сможете ли вы выдержать этот образ жизни? Сможете ли вы быть стабильно в служении находиться, да, на высоте? Не получится ли так, что вы невольно начнете беспокоиться? И беспокоить других людей. Если вы не развили чувство большой семьи, вы все равно будете чувствовать одиночество. Будете страдать. Тогда вам нужна своя семья, вам нужно замуж выйти. Да, это некий тормоз, я согласен. Тормоз для духовной... Семья – это хороший тормоз. Иногда колодец, говорится, упал, и все, и пропал. Так тоже случается. Опасный момент. Поэтому есть правила предписания семейным людям. В дом приглашать садху регулярно, гостей, общаться. И выбрать путь бхакти-йоги.
Татьяна Карнаухова. Появляется страх не успеть получить посвящение у духовного учителя. Но когда на этой почве начинаю строже к себе относиться, чтобы выполнять 4 регулирующие принципа, то потом чувствую истощение психологическое. Как быть?
Еще раз, в чем вопрос?
После того, как она выполняет 4 регулирующих принципа и начинает строже к себе относиться, она чувствует психологическое истощение.
Почему? Не написал почему?
но она хочет получить посвящение у духовного учителя и на этой почве хочет побольше садханы соблюдать, побольше чего-то.
А как делать? Больше можно? Миссия, как можно больше соблюдать, допустим? Отказ от мяса, рыбы, и
вот
куда
она,
больше?
Когда начинает строже к себе относиться, она начинает чувствовать психологическое истощение.
Ей нужно уточнить, строгость в чем проявляется. Она, может быть, перестает спать, допустим, там, или она не ест, аскезы налагает на себя какие-то. Если человек нормально отрегулировал свою жизнь, почему он должен страдать? И повторяет мантру внимательно, почему он должен страдать? Он не должен страдать. Первый раз слышу, что сознание Кришны истощает человека. Это же система отдыха. Я думаю, что проблема какая-то в уме, какое-то напряжение в уме сохраняется. Четыре лишь принципа. Куда их больше? Какое истощение? Но должны сказать, что она предпринимает там, какие аскезы на себя налагает, непосильные.
Сергей Королёв, как при молитве почувствовать Бога? Спасибо.
Как при молитве? Это вопрос такого рода, что как в процессе приема пищи почувствовать сытость и вкус пищи? Но желудок-то есть или нет? Или желудка нет, все проваливается куда-то? Вкус должен быть на языке, бугорки же есть вкусовые, значит, должно быть связано, да, прием пищи связан со вкусом и насыщением, говорится в ведах. Автоматически. Если это молитва. Если вы не чувствуете, то это не молитва, это умозрительная вещь. Например, я могу представить, что я ем пищу, но вкуса не чувствую, насыщения тоже не чувствую. Но могу представить, это умозрительная вещь. Значит, на самом деле молитвы нет. Другой пример. Холодильник. Включаете в розетку, работает. Выключаете из розетки, не работает. Молитва означает, что он соединен с электросетью, и он должен работать. Если вы включаете, берете вилку, включаете в розетку, и он не работает, значит, электричества нет. Нет энергии. Должна быть энергия бхакти. Молитва. Смотрите, что происходит. Человек говорит: Боже, дай мне денег. Свечку тебе. Хорошо. Все, пошел. Нет денег. Когда мы еще поступали в юности там, в Петербурге, в высшее учебное заведение, мы зашли в церковь со своей женой. Мы не верили так, ну, просто зашли на всякий случай свечку поставить, что может поможет поступить. И видели, что полная церковь абитуриентов, полная, все свечки ставят. И не все поступили, видите. Кто-то поступил, тот не поступил. Ну, так, из чувства какого-то, может быть, страха, да? Все абитуриенты там, это советское время. Люди так вот втихаря делали. И когда человек говорит: Боже, Боже, я вот тебе молюсь, а денег нет. Услышь же меня. Пожалуйста, услышь меня, мне больше некому обратиться. И вот когда он уже к Богу обращается, не просто деньги хочет, а к Богу, вот тогда молитва сработает. Поймите. Вот эта мантра начинается, еще понимаешь, с обращения. Если вы понимаете смысл, если на самом деле обращаетесь, как вы можете не почувствовать присутствие Бога? Он же повсюду. Ну, если вы глаза откроете, вы же свет увидите, если солнце есть. Почему нет? Но если вы притворяетесь, что вы глаза открыли, вы не увидите ничего. Притворство – это проблема. Поэтому, когда к Богу обращаемся, что в молитве важно? Моя просьба – деньги дай. Или мое обращение к Богу важно? Только обращение к Богу важно, остальное не важно. Если обращение было какое-то искреннее, Бог может дать деньги не для того, чтобы вам оплатить кредиты. Не для этой цели он действует. А чтобы подтвердить, что он вас услышал, чтобы ваша вера выросла. Вот и только с этой целью. Не так: о, деньги пошли, хорошо, давай, Боже. Я тебе сейчас заказываю еще больше. Участвуй в моем бизнесе, пожалуйста. Теперь ты будешь партнером хорошим. Поэтому, если вы на самом деле обращаетесь к Богу, всегда вы почувствуете его присутствие.
Дина Вакулина. А как понять, что душа родственника переселилась или вышла из колеса сансары?
Душа родственника именно?
Душа родственника, да.
Душа родственника интересует нас. Остальные души нас мало интересуют, я понимаю. Душа родственника. Интересно. Это русская душа есть, душа родственника есть. Поймите, душа принадлежит Богу. Это не ваша душа. Ну, конечно, но забота есть, потому что эта душа была в теле родственника. Я понимаю, что, конечно, мы хотим блага своим близким людям. Но сам менталитет. Ушла к Богу. Не ушла к Богу прямо. Но, может быть, в том направлении, если вы помогли, да, уходящему человеку, вот помогли в момент смерти присутствовать, читать Священное Писание или Святое Имя читать, или напомнить ему о Боге, то будьте уверены, вы направили его в этом направлении, это хороший уход. Если он ушел, ну, просто вот как все люди ушел, ничего в этом нет славного. Хотя бы уж ел просад, может быть, когда был жив, есть какая-то надежда, что он получит благо.
Евгений Крюча. Скажите, пожалуйста, где тяжелее, в аду или в тонком теле?
Ад, он для тонкого тела создан. В физическом мире таких адских мук не существует, потому что тело разрушится. Предел. Оно не предназначено для адских страданий. И также не предназначено для божественного блаженства. Тоже разрушится. Вот тело человеческое, физическое тело. А в аду используется тонкое тело определенное, которое не разрушается, но оно может разрушаться, но тут же как бы соединяется, чтобы продолжать мучение в тонком измерении. И есть такое понятие, как я по вопросу понял, как ад в уме. То есть вы не в аду, но ваш ум настолько воспален, что вы себе не можете покоя ни днем, ни ночью найти. Это ад в уме. Такой тоже может быть. Такой человек, как правило, покончит жизнь самоубийством, он не выдержит.
Нужно ли делать своих кармических друзей преданными? И нужно ли работать в этом направлении или отдать все на волю Кришны?
Нет, нет, нужно распространять знания. Распространяйте знания. Все люди должны узнать об Ишва Панишат, о Бхагавад-гите, о Шримад-Бхагаватам. Для этого Прабхупада писал, чтобы мы распространили это. Распространяйте. Они сами решат, станут преданными когда или нет. Это уже не наш вопрос. Но все должны узнать об этом. Так, есть ли у нас вопросы нашей аудитории?
Вы сказали, что чтобы понять Ишва Панишат, нужны годы изучения философии. И в какой-то момент, вот этот момент настанет, что да, все, я понял, что Ишва Панишат. Или наоборот, эти годы изучения философии дадут понимание, что наоборот, я еще меньше Ишва Панишат понимаю.
А вот как ты хочешь?
Я хочу, ну, когда все, раз, и вдруг я все понял.
Ух ты! Ну, значит, ты уже достиг этого, ты уже все понял, ты уже здесь сидишь и читаешь, значит, все понимаешь. Нет еще? Не все понял? Что не понял? А что не понял?
Там есть еще вопрос.
Ну, что непонятно, если понимаешь это?
Ну, понятно, как бы основа, что есть душа, да. Есть Бог, есть отношения, да. Что я душа, да. Что должен служить. Такие вот, как бы, секунды такая сама.
Так.
Это понятно. Понятно. А уже если брать там более нюанс, там уже не начинается.
Это означает, что знание еще не реализовано должным образом. Ты это имеешь в виду. То есть гьяна тебе понятно. Ты можешь выучить, повторить, логично все свяжешь сам. Сможешь это уже сделать. Можешь уже даже рассказывать про это. Но оно еще не реализовано в твоей жизни. В глубине. Вот и все. Теперь нужно реализовывать это знание. Сначала мы реализовываем это в обществе преданных. Потом реализовываем в обществе возвышенных преданных. Потом реализовываем в обществе очень возвышенных преданных. Потом реализовываем на уровне общения как с основателем Ачарьей, если мы растем. В конце реализовываем это знание в общении с Богом непосредственно. Сейчас ты на каком уровне реализации?
Да, наверное, на первом.
Угу. Вот на этом сосредоточься. Если мы будем избегать ошибок в общении с преданными, если будем сотрудничать, следовать Прабхупаде, участвовать в миссии, то для нас как раз создана атмосфера, мы пойдем дальше. Мы сможем общаться с более высоким уровнем, оставаясь в миссии при этом. Миссия не меняется для всех уровней. Миссия одна и та же. Форма общения будет меняться. Глубже, 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 глубже. Будете понимать постепенно все, что говорил духовный учитель, все, что говорит Прабхупада в этих книгах. И Прабхупада сказал, что настанет время, что вы будете сидеть рядом с Господом, читать и общаться с Ним. Так. Еще вопросы? Очередь. Кто у нас в очереди? Кто последний? Или он только один? Есть. Кто-то может залезть на вершину или на дерево. Не нужно всем лезть туда. Он один может всем сказать, пойдем туда, я вижу. Не нужно всем на вершину стремиться, иначе будет конкуренция. Кто тут главный? Одного достаточно там, остальные могут слушать. Иначе целью будет наша залезть на дерево или на вершину, а не достичь освобождения. Если Прабхупада говорит, нам достаточно, с большой высоты, все, можем смело идти. Еще вопросы? Нет вопросов. Нет вопросов, нет просады, все. Ну давай, никого нет.
Если я вот книги Шрилы Прабхупады вот некоторые читаю, и мне вот скучно, засыпаю. А некоторые, допустим, книги, интересно, наоборот, ум привлекает. Ну, например, когда вот беседы идут,
Сколько та, я понимаю.
Да,
там, где Прабхупада говорит, ученый негодяй, вот это я уже понимаю. Слово знакомое мне хорошо. Все негодяи, я так и знал, все правильно, негодяй. Гуны, гуны, гуны. Беседует, Прабхупада общается с людьми в гунах страсти. И невежество. И он разбивает это. Вот. И нам это интересно, как разбивается это все, да? Лед. Нам же интересно разбивать. Да? Лужа замерзла, мы подойдем и так ногой. Раз, интересно. О, и еще раз. Раз. И так целый день можно. Так Прабхупада, вот как этот лед разрушает невежество. Нам интересно смотреть и слушать это все, как истина устанавливается. А когда она уже установилась, истина, сколько-то. Одно и то же в книгах повторяется, правда? Ну, когда ты разовьешь духовный вкус, ты будешь по-другому к этому относиться. Это так же, как сегодня халава. И через неделю опять халава. Ты говоришь, сколько-то, сколько можно? Нет, ты же знаешь вкус, ты радуешься. Опять халава, здорово. Каждое воскресенье халава, представьте себе. Здорово. Вы же не говорите, неделю назад давали халаву. Почему опять принесли? Вкус. Конечно, читать книги Прабхупады, да, ну, уже нужно иметь какой-то вкус к этому. Но поскольку мы уже повторяем святые имена, вкус какой-то есть. Вкус благости отличается от вкуса страсти, допустим. Вкус невежества тоже отличается. Есть духовный вкус, он тоже отличается. Иногда нам хочется чередовать вкусы. Немножко трансцендентного, немножко страсти, немножко невежества. Так вот, по привычке, да, материальной. Чтобы нас чувства не беспокоили сильно, мы как-то регулируем эти вещи. Повторил, рано поднялся в 3 часа. Повторил 32 круга. Выкады 64. Вот. Потом послушал Бхагаватам. В экстазе киртан провели, все. Потом просад, потом лег спать. Немножко невежества тоже нужно. Устал в практике. Ну, да, преданные так тоже живут. Некоторые. Как мне рассказал Бхакти Прабхупада с вами, он давал лекцию. Где-то сидел на асане. Преданные пришли. Он начал читать. И в это время пришел брахмачарий. Большого роста такой. Пришел вперед и прямо, говорит, передо мной сел вот так вот. Почти всех закрыл. У него, значит, тут четки, весь в шафране, отглаженный, значит, такой. Голова бритая, ровно сел. И такие большие очки, круглые такие, толстые. Глаза такие огромные тут. И смотрит на меня, говорит, да слушает. Да внушительно, серьезно, так, солидно. Я, говорит, читаю, читаю, и, говорит, он начал засыпать, глаза эти большие. С четками, со всеми атрибутами. И так всю лекцию, говорит, он меня смешил. Не мог давать лекцию, потому что я смеялся, говорит, мне очень смешно. Веселый был лекция. Он рассказал этот эпизод, мы с ним смеялись очень долго. Я прям представил, это было очень смешно. Тоже вкус, посмеяться нужно иногда. Не все такое шипанишат и шипанишат. Мы раньше не говорили спасибо, мы говорили Хари Кришна. Не здравствуйте, Хари Кришна. Западные перед нами смеялись. Вы говорите, только хотите Хари Кришна? Не здравствуйте, не до свидания, только Хари Кришна. Это не запрещается, нет. Но когда вы говорите Хари Кришна, в этом должен быть смысл. Не просто автомат работать. В этом должен быть смысл. Тогда означает, что вы испытываете вкус.
Говорят, что настоящие трудности мира начинаются как раз таки после посвящения. И вот не то чтобы вот как побороть что-то, вот этот вот страх вот перед этой ответственностью, потому что некоторые преданные, они даже уходят после инициации. Но вроде как вот ум думает, ну я же соблюдаю уже до инициации 4 принципа 16 кругов. Ну почему такое происходит и как
есть такая книга, называется «Жизнь после смерти». У нас тема похожая. «Жизнь после инициации». Очень похожая тема. Не все преданные отдают себе отчет, что такое инициация. Даже получая инициацию. Можно сказать, что это в каком-то смысле материальная смерть. Частично. Мы не умираем, конечно же, тело остается, вот оно. Но наши обеты, образ жизни, означает, что мы покончили с чем-то в этой жизни. Мы убили часть, вот эту греховную часть нашей жизни. Наши желания материальные, все остальное. Мы отбросили. Это отчасти можно почувствовать как смерть. Как некую потерю. Если вы не отдавали отчет и не готовились правильно к инициации. Например, молодые люди, романтичные, ой, яхта, необитаемые острова, все хотят. Знаете. Попробуйте. Вы столкнетесь там с серьезными проблемами. Один молодой человек, не так давно, сел на яхту свою, там, красивое райское место, стал прыгать с яхты в воду, там, смотреть кораллы, и ему откусила ногу акула. Реальность другая ведь. Что случается с преданными, мы видим, некоторыми, не всеми. Получают инициацию. И после инициации разводятся с мужем. Муж уходит. Их вера разрушается. Они не готовы оказались к инициации. Они думают, почему после инициации? Я же карму отдала всю. Муж должен меня любить, приносить деньги теперь. Все. Не должна болеть теперь. Значит, гуру карму не забрал? А я ему давала обеты. Мошенничество, обеты взял, а карму мне оставил. Я шучу, конечно, так, никто так не думает, но разочарование приходит. То есть это, значит, материальные причины. Вот. Не надо беспокоиться сильно на этот счет. Да, некоторые отойдут по каким-то причинам, может быть, тут личная жизнь не удалась, или здоровье вдруг подорвалось. Люди тоже могут ослабнуть, духовную веру потерять. У нас был случай трагический когда-то очень давно. Один преданный книги распространял с группой на севере Тюмени. Много книг распространял, все, он стал таким почитаемым человеком, до инициации даже. Вот. Молодцом. Но с ним случилось трагическое несчастье. Он поднимался на поезд, который уже тронулся, соскользнул и две ноги отрезало. Он остался жив, но он оставил практику сознания Кришны, он не мог это пережить. Теперь посмотрите на моего гуру Махараджи. Знаете его? Его вера незыблемая. Он получил паралич, и что он говорит? Господь Чайтанья, как ты прекрасен. Какой прекрасный Господь Чайтанья. Все должны у него получить прибежище. Вот это инициация. Это пример. Ачар. Мы учимся на этом. Не будьте материалистами. Хотя в этом ничего нет плохого. Человек получил инициацию, но не понял что-то, не готов. Ничего. В следующей жизни или в этой жизни еще может продолжить вернуться. Время не так уж важно. Ведь жизнь быстро пройдет. В следующей жизни продолжит. Или в этой еще шансы будут. Просто лучше не уходить никуда. Раз вы выбрали, идите до конца. Какие сомнения? Мы читаем, какие сомнения? Есть хорошие примеры, какие сомнения? Мы сразу предупреждаем всех учеников, кто получает инициацию, что в материальном смысле ваша жизнь не будет, может быть, лучше. Сразу. Будут свои испытания. Не надейтесь на то, что никаких испытаний больше не будет. Будут испытания. Все возможные испытания вы пройдете. И тогда, когда вы пройдете испытания, вы станете вайшнавом настоящим. От легкой жизни вайшнавами не становится. Мы в океане материального существования. О чем вы думаете?
Вот незыблемая вера в сердце. Это милость Господа. И уже это вопрос, знаешь, садами. Как эту милость получить? Твердую веру.
Вера может зависеть от того, как вы себе проповедуете, самому себе. Когда мы слышим проповедь, наша вера укрепляется, верно? Вот научитесь себе также проповедовать. стать самостоятельными. Разбивайте ложные аргументы своего ума.
Еще есть один вопрос в чате. Владимир Липатников спрашивает. Недавно на лекции вы говорили о том, что ум контролируется звуком. Считается ли чтение священных писаний какой-то формой звука? Ведь тоже очень помогает взять ум под контроль.
Да, точно так. Точно так. Священное писание это тоже, да, звук трансцендентный. Тоже контроль ума. Верно. Хорошо, тут мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.